Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радио «Рыжий сентябрь» программа «Рок-Мирок», и я ее ведущая Татьяна Йогина. «Рок-Мирок» — это программа, в которой мы традиционно знакомимся с историей создания, творчеством и интересными фактами советских и российских рок-групп и исполнителей. Советская и российская рок-группа из Владивостока «Мумий Тролль», основанная в 1983 году ее бессменным лидером и идеологом Ильей Лагутенко. Глядя на лукавую улыбку и по-детски озорное лицо лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко, сложно поверить, что его группе уже 30 с лишним лет. Их история напоминает добрую сказку со счастливым концом, прочитанную в глубоком детстве и неожиданно всплывшую в памяти спустя десятилетия. Они родом из Владивостока. Странная группа с зигзагообразной судьбой, стильной современной музыкой и дерзкими в общепринятом смысле текстами. Именно «Мумий Тролль» разделили поколение конца 90-х годов на отцов и детей, став своего рода тестом на живость ума, способность понимать и воспринимать нечто действительно новое. Сказка началась в конце 70-х, вероятно, с того самого момента, когда десятилетнему Илье надоело писать фантастические рассказы и играть в железную дорогу. Возможно, его любовь к рок-н-роллу родилась после просмотра старенького любительского фильма, в котором банда головорезов в белых рубашках и узких галстуках гоняла на полуразбитом фортепиано джазовые стандарты и хиты Джерри Ли Льюиса. Черно-белые кадры, снятые на осыпающуюся от старости 16-миллиметровую пленку, демонстрировались дедушкой Ильи Анатолием Ивановичем, ректором одного из владивостокских институтов. Внезапно он кивнул в сторону экрана и задумчиво произнес: «Крайний справа – это я». Сделав уроки, Илья придумывал обложки будущих взрослых альбомов и размечал пунктиром на карте Соединенных Штатов маршруты предстоящих концертных поездок. В школе он изучал китайский, а дома – английский. Английский приходилось осваивать самостоятельно, переводя при помощи словаря статьи в журналах и аннотации к обложкам западных дисков. Но постепенно, помимо увлечения скейтбордом и брейкдансом, у молодежи начали появляться и другие общие темы, одной из которых была современная музыка. С рок-информацией во Владивостоке, впрочем, как и во всей стране, ощущался явный дефицит. Видеомагнитофонов еще не было, по телевизору демонстрировалась социалистическая эстрада, а по радио передавались всенародно любимые шлягеры типа «Лесорубов» и «Вечеров на Оби». Илья слушал на коротких волнах радиостанцию «Супер Рокью», транслировавшую с Окинавы развлекательные программы для американских солдат, дислоцировавшихся вблизи. В седьмом классе Лагутенко сочинял и записывал уже целые рок-оперы фантастического содержания. Организованная им в это время рок-группа состояла из друзей по подъезду и называлась «Бонни Р». Затем «Шок». Как гласит легенда, каноническое название было придумано 16 октября 1983 года, в день 15-летия Ильи. Кто-то из друзей увидел книгу сказок финской писательницы Туви Янсен и предложил назвать группу в честь милого мифологического персонажа Мумий-тролля. Никакого потаенного смысла в данной этикетке не было. С тем же успехом они могли назваться, к примеру, Микки Маус. Интересно, что за последующие годы Илья даже не удосужился эту книгу прочитать. Авторство части текстов Мумий-тролля принадлежало Лагутенко, а части его школьному приятелю Леониду Бурлакову, который уже тогда проявлял себя как дальновидный продюсер. В определенный момент именно он сумел переубедить Лагутенко отказаться от английских текстов и очередного псевдоанглийского названия группы. Творческое сотрудничество юного Бурлакова с еще более юным Лагутенко уходило корнями в дремучие времена группы «Шок». Лагутенко учился играть на гитаре, Бурлаков на барабанах, причем освоить толком эти инструменты им так и не удалось. Леня переключился на чистую поэзию и продюсерство, а Илья начал осваивать клавиши и баян. Вскоре у группы появился штатный басист Володя Луценко, одноклассник Бурлакова. У него была самодельная бас-гитара, и он знал несколько аккордов, показанных ему друзьями по двору. Володя обладал неплохим музыкальным слухом, и к тому же со своим высоким ростом, пышными волосами и длинными ресницами он выигрышно смотрелся на сцене. Луценко был оптимистом с психологией отличника. Он жил неподалеку от Ильи и Лени, и когда позволяла погода, в сарае около его дома происходили репетиции. Илья сказал, что он несколько лет пел в хоре и в подтверждение своих слов показал черно-белую фотографию, вспоминает Бурлаков. И тогда все решили, что Лагутенко будет в группе вокалистом. Звуки извлекались из всего, что эти звуки могло издавать, включая найденный на помойке барабан и картонные коробки, выполнявшие функции перкуссии. Ритм-гитару заменяла балалайка, на которой играли все, кому не лень. Когда потребности группы переросли столь примитивную материальную базу, ребят выручил дедушка Ильи, подаривший внуку на день рождения миниатюрный советский синтезатор. На смену нищете пришла бедность. Следующей находкой неугомонного Бурлакова оказался будущий клавишник, гитарист и основной аранжировщик Мумитроля Алик Краснов. Правнук белогвардейского генерал-лейтенанта Петра Николаевича Краснова был запеленгован пронырливым Бурлаковым в пионерском лагере. Случилось это, когда Леня выяснил, что Алик заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано. По сольфеджио у Краснова были одни пятерки. Кроме того, Алик играл в школьном ансамбле, а дома у него стояло настоящее пианино. Неудивительно, что музыканта Мумитроля Краснов на первых порах напоминал Ростроповича и Рахманинова одновременно. Как гласит история, первый сбор Мумитроля произошел на природе в конце лета 83 года. Воспитанный на музыке круиза, динамика и машины времени, Алик Краснов предложил сыграть что-нибудь из репертуара вышесказанных коллективов. Попробовали. Не получилось технически и к тому же не понравилось. Недолго думая, Илья сказал: «Нафиг чужие песни, давайте делать что-нибудь свое». Первая композиция называлась «Крест». Рифма прослеживалась нечетко, ритмический рисунок напоминал одну из композиций Deep Purple. Зато рефреном звучало гневное «Ты крест» в адрес зажравшейся молодежи. «Крест» на владивостокском сленге означал нечто среднее между гопником и мажором. Из старой песенки Володи Луценко «Акванавты» вырисовывался первый хит Мумитроля «Инопланетный гость».
Поскорее, чтоб ты бы поскорее к нам в гости прилетал.
Можно было петь о глобальных проблемах, сочинять композиции на злобу дня, вспоминает Илья, а можно было петь о том, что далеко. Поэтому первые песни были о космосе и марсианах, навеянные фантастическими романами и книгами Жюль Верна. Меня больше волновали война цивилизаций, мотогонки, Формула-1, чем то, что происходит рядом, вспоминает Илья. В тексты песен я никогда не вникал, вспоминает Краснов. В пионерском лагере я исполнял песни на стихи Бурлакова. У Лени была тогда сильная любовь, и он писал стихотворения целыми тетрадками. Мне казалось, что тексты Бурлакова переплюнуть невозможно. Но Илья просто взял и плюнул в другую сторону. Основной хит раннего Мумитроля «Hello, Pops» был придуман Лагутенко во время прогулки по местному универсаму. Спускаясь по лестнице, он посмотрел в висевшее напротив зеркало, и строчки в голове возникли сами собой. «Hello, Pops», скажу я не таясь, «Hello, Pops», я выхожу на связь. В песне также упоминались подружки из ближайшей дискотеки, у которых фигура по плейбою, белье Коко Шанель. Можно смело предположить, что данные образы были навеяны не красавицами-старшеклассницами из китайской школы, а впечатлениями Ильи от регулярных походов в дом моделей, в котором работала его мама Елена Борисовна.
Из ближайших дискотек взгляд скользит по парням с полуприкрытых век. Фигура по плейбою, белье Коко Шанель. И что не девочка, то просто новая модель. Алло, Pops, скажу я не твоя. Алло, Pops, я выхожу на связь. Мы привыкли не смотреть в упор глаза друг другу и на мир взираем лихо сквозь мохнатый чуб. Поле мою столи чищусь по прямому кругу, на щеке заметив отпечатки женских губ. Алло, Pops, скажу я не каясь. Алло, Pops, я выхожу на связь. Скажу я не таясь. Алло, Pops, я выхожу на связь. На веселье не жалеем времени и денег. Жизнь как кино летит 10 лет за миг. Расставаясь с увлечением и остывшим вдохновением, заведу я новое, при этом лишь сказав: алло, Pops, скажу я не таясь. Алло, Pops, я выхожу на связь.
Я тогда ни разу не видел «Плейбой», вспоминает Лагутенко. В лучшем случае цветные картинки, вырванные из голландских порно-журналов. Песни сочинялись как спонтанно, так и вполне осмысленно. «Новая луна апреля», название которой было навеяно свежим хитом «Duran Duran New Moon on Monday», буквально конструировалось по частям. Текст был придуман лирически настроенным Бурлаковым, который поздно ночью возвращался со свидания и на ходу вдохновенно сочинял четверостишье за четверостишьем. Мелодию написал Лагутенко, а басовый ход был взят с последней пластинки британского синти-поп-дуэта «Ритмикс». «Сыграй такой же бас, как на «Who's That Girl»», — попросил Илья Володю Луценко. Сказано — сделано. Затем тяготеющий к поп-шлягерам Бурлаков вспомнил о сингле шведской поп-группы Secret Service «Flash in the Night», который крутили тогда на каждой уважающей себя дискотеке. «Такой ритмический рисунок называется «Новая волна», — важно сказал Леонид. «Такими должны быть барабаны». Краснов смешал все эти ингредиенты в единое целое, придав «Новой луне апреля» элемент необходимой приземленности. В противном случае Мумитролю грозила опасность улететь в облака, естественно, западные.
тебе лишь в прозрачных снах. Мы искали место, где нету человека дел. Это счастье на земле никто никогда не имел. Новая луна апреля осветила небосвод, но мы ей уже не верим, нам она ничего не несет.
Постепенно из обычной дворовой группы они начали превращаться в дворовую супергруппу. Им было по 14-15 лет. В период летних отпусков в деятельности Мумитролля наступало затишье. Илья не без оснований полагал, что оставаться в городе во время каникул – пустая трата времени. Он либо гастролировал по стране с хором, либо отправлялся с мамой в какие-то круизы, либо уезжал в Москву, куда вернулась из Владивостока его бабушка. Бабушка планировала, чтобы внук переехал в столицу, поступил в архитектурный институт и работал архитектором, так же, как его отец. Со временем Москва стала для Ильи вторым домом. Он легко вписался в насыщенный график столичной жизни, ходил на выставки, в театры, музеи, общался с друзьями отца. Одно время его даже заинтересовала перспектива учиться на театрального декоратора, но в конце концов он решил из Владивостока никуда не уезжать. Там находилась его группа, там находились его друзья, не без ревности называвшие Илью «тайный москвич». Возвращаясь из Москвы, Лагутенко начинал рассказывать про нравы столичной молодежи и всех нас этими историями сильно впечатлял, вспоминает один из его владивостокских приятелей. Илья привозил из столицы множество мелких фишек. В частности, научил всех немыслимым образом наматывать шарф, по-особому закатывать джинсы и тому подобное. Лагутенко был генератором молодежной моды, энергичным, живым человеком, над которым всегда витал ореол здоровости. К осени 1984 года репертуар Мумитролля состоял уже из нескольких десятков песен. Воспитанные на западной рок-культуре, юные музыканты грезили добраться до какой-нибудь студии и записать дебютный альбом. Строивший наполеоновские планы, Бурлаков приносил на репетиции школьные тетрадки, в которых опусы Мумитролля были расписаны лет на 10 вперед. Все это были мечты, которые буквально через месяц внезапно начали воплощаться в реальность. Первая полупрофессиональная запись Мумитролля происходила с конца 84-го до весны 85-го года в здании местной филармонии. Для тех времен альбом стал по-своему новаторским. Это был не тяжелый рок, не эстрадная поп-музыка, а самая настоящая новая волна. Кроме того, на альбоме «Новая луна апреля» практически не использовалась электрогитара, а вместо барабанов играл ритм-бокс. Клавишные партии исполнялись Красновым на советском электрооргане «Юность», внешне напоминавшим вместительный дубовый гроб. Организатором этой сессии был один из друзей группы, Игорь Давыдов, а саму запись осуществлял симпатизировавший ему Мумитроллю техник по имени Сергей Ефимов. Он мог бы стать великим звукооператором, а стал великим политиком, комментирует судьбу Ефимова острый на язык Бурлаков. «Мечта любого музыканта – записать свои песни, чтобы их смогли услышать другие», – говорит Краснов. «Те бессонные ночи, когда мы записывали новую луну апреля, были похожи на чудо. По-моему, ради этого стоит жить». Последним на пленку фиксировался «Кассетный мальчик», еще один боевик Мумитролля, придуманный Лагутенко вскоре после того, как он увидел в одном из западных журналов рекламу плееров Sony. Когда под утро полумертвые от усталости музыканты пробирались из филармонии мимо спящей бабушки-вахтерши, Лагутенко поправил спадающие ей на нос пенсне. Сделал он это из-за любви к органичности.
пистолет на поясе, а чудо-агрегат. И я необычайно этой штучке рад. С ушами из синтетики грохочет поролон. В них словно марсианин я, ох, микро мой махон. Подруге Соня, спешу вперед. Гремит, скрипит, шипит, вопит, зовет. Взлетаю в небо, о, мальчик, пальчик. Сегодня я кассетный мальчик. Вокруг народ, а я один, без стерео кругу. Я музыкальный симулянт и больше не гу-гу. Не в табаку и коньяку, словно наркоман. Пьян, торчу, лечу, качу, путь звуковой дурман. Подруге Соня, спешу вперед. Гремит, скрипит, шипит, вопит, зовет. Слетаю в небо, о, мальчик с пальчик. Сегодня я кассетный мальчик. Наушники заменят мне шапку в холода. А к носу мне прилипла какая-то беда. И в кино, и в поезде не хватает совести. Я не рискнул бы заменить ходячий портатив. Подруге Соне спешу вперед. Гремит, скрипит, шипит, вопит, зовет. Слетаю в небо, о, мальчик, пальчик. Сегодня я кассетный мальчик.
Отголоски владивостокской юношеской неоромантики начали разлетаться по планете. Уходившие в кругосветное плавание моряки брали с собой записанный на кассеты альбом «Новая луна апреля». Беззаботные песни «Мумитроля» звучали в японском радиоэфире и на ультракоротких волнах финского радио. И даже в городе трех революций вполне официальная по тем временам дискотека «Невские звезды» имела в текущем репертуаре шлягеры с дальневосточной пропиской. Иногда «Мумитроль» играл локальные концерты. Одно из первых выступлений группы прошло в рамках смотра интернациональной песни, где они исполнили написанный Бурлаковым антимилитаристский боевик «Еще пока». «Еще пока в мире много зла, еще пока в мире много слез, и нам пока никак нельзя забываться в неге грез». Мы никогда не брезговали выступать на подобных фестивалях. Песню политического характера сочинять очень легко, ухмыляется Лагутенко, который уже тогда исполнил откровенно диссидентскую песню «Лыжи». 86-й год оказался не самым впечатляющим в истории «Мумитроля». В В городе начал активно функционировать рок-клуб, и новые группы возникали как грибы после дождя. «Все вокруг что-то делали, а мы не делали ничего», – вспоминает Илья, который к тому моменту стал студентом Дальневосточного университета. Примерно тогда же он знакомится со своей будущей супругой Леной, студенткой одного из владивостокских институтов. До этого в жизни Лагутенко практически не было романтических приключений, поскольку его голова была занята другим. Теперь у Ильи начинается плавный роман, и времени на музыку остается все меньше и меньше. Бурлаков реализует свои тексты с молодой командой. Луценко служит в армии. Вот-вот должны призвать Краснова и Лагутенко. Когда казалось, что у Мумитроля наступает первый серьезный кризис, группа наоборот записывает на квартире у Алика наброски 10 новых композиций. На гитаре теперь играет приятель Краснова по школьному ансамблю Олег Пономарев, а сам Алик переходит исключительно на клавиши. В черновом варианте оказались зафиксированы такие песни, как «Вечерний чай», «Лунные девицы», «Парсек» и «Бит-бум», написанные Ильей во время лекций в университете. Но в демозаписи Лагутенко не понравилось качество звука, и на распространении пленки им было наложено вето. Пик концертной деятельности Мумитроля пришелся на весну-лето 87 года, когда с воинской службы наконец-то вернулся Луценко, возмужавший и поправившийся на армейских кашах. Одно из выступлений Мумитроля состоялось в кинотеатре «Вымпел». Выступление в «Вымпеле» запомнилось прежде всего тем, что Лагутенко после каждой песни скрывался за колонками и быстро-быстро переодевался в новый наряд. Как гласит история, костюмный гардероб был принесен мамой Ильи из дома моделей. Но даже она, видавший виды профессиональный модельер, была поражена, когда песню «Девочки эмансипе» Лагутенко спел, переодевшись в стилизованную под косуху кожаную куртку, какую-то непонятную футболку и кожаную женскую юбку. «Нам очень хотелось делать шоу, и мы были весьма аксессуарны», вспоминает Илья, превратившийся из поющего гитариста в гибкого и артистичного шоумена. «Но мы очень несерьезная группа, и поэтому на сцене все скатывалось к импровизации». We'll be right back. Пока Лагутенко и Краснов находились в армии, Володя Луценко повторил подвиг музыкантов Смоки, решивших выступить в свое время без Криса Нормана. Сегодня все пытаются забыть, как страшный сон, совместный концерт Мумитролля с приехавшими во Владивосток звуками Му. Ни с того ни с сего Луценко вздумалось выступить в роли основного вокалиста Мумитролля. Он пригласил нескольких музыкантов, отрепетировал программу «Новая луна апреля», а что случилось потом, участники этого концерта отказываются комментировать наотрез. Легенда Мумитролля, создававшаяся в течение 5 лет, была разрушена всего за один вечер. Первый постармейский сезон прошел у Мумитролля под знаком всеобщей эйфории. Горбачев открыл Владивосток, и в порт стали заходить американские, филиппинские и вьетнамские корабли. В городе появились первые компакт-диски, и все смотрели на них, как на восьмое чудо света. В это же самое время патриотично настроенная часть населения бомбардировала райком партии взволнованными письмами. Мол, до этого было только одно бедствие – конопля. Теперь же с потерей городом закрытого статуса начинается героин-кокаин. Спасайте Владивосток. Типа не устоим. Устояли. Мумитролль к тому времени увлекся созданием собственных клипов, которые можно было беспрепятственно гонять по местному телевидению. Клипы снимал бывший диджей Андрей Масловский, который в те времена возился с рок-музыкантами как с родными детьми. Незадолго до этого он выменял в Гонконге дешевые советские холодильники на комплект телестудийной аппаратуры с целью организовать во Владивостоке что-то типа Тайчу ТВ. Но Тайчу ТВ вскоре распалось, зато у местных рокеров появилась уникальная возможность снимать клипы. Насмотревшись роликов «Дюран-Дюран», Илья начинает проводить видеоопыты со светом и ветром, экспериментировать с макияжем, высветлять волосы и отпускать прикрывавшую пол лица челку. По-видимому, для Лагутенко наступила пора примерять на себя костюмы звезды глэм-рока. Тут уместно вспомнить и его доармейские концерты, и детское увлечение гримом группы «Кис», закончившееся замечанием в школьном дневнике. На уроке химии ваш сын вымазал себе лицо мелом. Несложно представить удивление сидящих у телеэкранов незлобивых владивостокских обывателей, с недоумением взиравших на лихо отплясывающего рок-н-ролл гуттаперчевого Лагутенко. В клипе «Кассетный мальчик» пиджак Краснова был обвешан мигающими лампочками, подключенными к спрятанным в карманах батарейкам. А на джинсовой куртке Лагутенко болтались прикрепленные булавками десятки аудиокассет. Обрамляли этот видеошедевр навороченные коллажи из известных мультфильмов, комиксов и динамичных фрагментов концертов западных рок-групп. Сюжеты клипов придумывались, исходя из факта наличия оборудования, с улыбкой объясняет Краснов. Клипов, как таковых, во Владивостоке еще никто толком не снимал, но Илья по жизни дизайнер. У него всегда целая куча идей, и он этими идеями живет. Появились лампочки, значит, надо их надеть. Если бы появилась какая-то экзотическая шляпа, надели бы шляпу. Несмотря на нехватку опыта, фантазии музыкантам и их друзьям по-прежнему было не занимать. Вернувшийся из армии и приобретший основательные коммерческие навыки Бурлаков – в паузе между написанием текстов и первым рейсом в Австралию виртуознейшим образом разорил родное инженерно-мореходное училище. На вырученные 70 тысяч рублей он закупает массу звукозаписывающей техники, сооружает в подвале общежитие, прогремевшую на весь Владивосток декада-студию. Название, конечно же, возникло не без заочной помощи Дюран-Дюран, чей последний альбом назывался «Decade». Начинались 90-е. Начиналась новая эпоха. Бурлаков продолжал активно насаждать в городе молодежную культуру, в частности, путем авторских телепередач и пропаганды расплодившихся дискотек. Сам Илья по-прежнему продолжал эксперименты со сценическим имиджем, надевая на себя то голубую каску и очки для электросварки, то фальшивые бриллианты и пятнистое кимоно. На сцену вышла группа «Мумитролль», вокалист которой больше волновался за микрофон, который постоянно соскакивал со стойки и вызывал дополнительные звуки в разъяренных динамиках, освещала акции декады местная пресса. Но это ничуть не повлияло на успех, который всегда имеют ребята из Мумитролля. Их песни «Всецело всем» и «Делай меня точно» составят хорошую партию хит-параду любого города. «Делай меня точно» и «Всецело всем», тексты которых были написаны Лагутенко и Бурлаковым соответственно, открывают второй альбом Мумитролля «Делай ю-ю». Также в альбом вошли еще 10 композиций, среди которых выделились «Мальчик с «Солдат», «Воспитанник упавшей звезды» и «Блудливые коты». Альбом «Делай ю-ю» был записан летом 90-го года.
блуждают по помойкам, они там рыщут в поисках дела. В темных углах неоконченных где-то стройка, на радиаторах греет тело. Блу, 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 блудливые коты. Блу, 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 блудливые коты. Блудливые коты красятся сажей, пересекают дорогу в поисках внимания. Кричат в любое время даже. У них тоже есть чувства. Блу, 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 блудливые коты. Блу, 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 блудливые коты. Под полою мешают спать и пугают наших девочек. Не надо тратить сыр, ставить мышеловки, бороться с собою. Вам поможет блудливый кот. Блу, 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 блудливые коты. Блу, блу, блудливые коты.
Потенциал альбома сомнений не вызывал, что подтверждали последние концертные выступления «Мумитролля». Новые песни стали взрослее, сложнее и разнообразнее. Здесь были и регги, и ска, и электропоп, и даже блюз с элементами джаза. Можно было предположить, что после выхода «Дела Ю-Ю» намечается второе пришествие «Мумитролля». Но с группой в очередной раз произошли события, противоречащие здравому смыслу. Новые песни оказались невостребованными. В эпоху поддельной водки, шальных доходов и пуль непривычные мелодии «Мумитролля» оказались сложноваты для повзрослевших поклонников «Новой луны апреля». Казалось, что опасность стать знаменитыми в ближайшее десятилетие «Мумитроллю» не грозит. «Все шло в крив и в кось», — вспоминает Илья. Вообще было непонятно, кому это будет нужно. Лидер «Мумитролля» все еще переживал неадекватную реакцию на второй альбом, о котором ни один человек не сказал доброго слова. «Какие же мы муми-тролль», – нервно сказал Илья перед одним из концертов, увидев неотстроенную аппаратуру и полупустой зал. «Мы же настоящие мумии». Тут же, прямо за кулисами, Лагутенко вместе с друзьями из «Туманного стона» опорожнил бутылку водки. Так муми-тролль стал мумий-троллем. Самое интересное, что даже на подобном звуке Илье все-таки удалось завести зал. Первые признаки надвигавшейся на Россию мумимании внимательное око музэкспертов зафиксировало весной 97 года, когда несметные полчища подростков оккупировали Олимпийский в предвкушении выступлений «Мумитролля» в рамках фестиваля «Максидром». О том, как встречала новое тысячелетие группу «Мумий-тролль», мы поговорим в следующем выпуске передачи «Рок-мирок». Оставайтесь с нами на волнах радио «Рыжий сентябрь».
гранатой в кармане, с чекою в руке. Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг.
Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе былая. Владивосток 2000.
В объятиях полупьяных женщин гибли моряки. Тельняшки рвали и кололи прямо на груди. Мне сердце остановится, не будет слышен стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Быть может, откопают через тысячу лет в фантиках жвачки и осколках монет. Где вылизан весь берег, не дошел до волны. Где рельсы вылезали из кармана страны.
Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе была.
Подготовлена по материалам сети интернет и книги Александра Кушнера «Правда о мумиях и троллях».
Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».